Ветер в окно.
Как это по-русски?
Как это по-русски?
Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Телефон в студии, думаю, вы помните, 346-30-61. Можете позвонить и задать свой вопрос. Ну, а можете написать нам и на WhatsApp по номеру 7921-982-86-56. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах.
Здравствуйте, дорогие друзья. У меня в руках письмо от нашей слушательницы Галины Георгиевны Муратовой из замечательного города Острова Псковской области.
Она не пишет, как она нас слушала там?
Вот, к сожалению, не пишет, но Галина Георгиевна спрашивает о номере нашего телефона. Она хочет, чтобы мы называли номер телефона, по которому можно позвонить на нашу передачу. Мы можем только пояснить, что наша передача выходит в прямом эфире в 21 час 10 минут во вторую и четвертую среду месяца. В остальные дни, в прямом эфире она длится целых 50 минут. А в остальные дни, если вы слышите ее утром, днем и еще как, в какое-то время, это уже запись, причем это фрагменты передач. И позвонить в это время нам, к сожалению, никак нельзя. Это касается как раз всех наших слушателей, которые слушают нас за пределами Санкт-Петербурга.
Ну, а вот так и в Петербурге тоже, когда мы утром даем фрагменты,
да,
некоторым людям до сих пор непонятно. Кажется, что мы на 10 минут приходим, что-то отговорим и убежим.
На самом деле все не совсем так. Ну вот, собственно говоря, вопрос, который задает Галина Георгиевна. Ее интересует несколько слов, я скажу пока только об одном. Галина Георгиевна спрашивает об употреблении слова «прямо» и приводит примеры. «Звоните нам прямо сейчас». «Освободили прямо в зале суда». «Приехали прямо с вокзала». Ну и дальше спрашивает, а разве можно звонить криво сейчас, разве можно освободить криво в здании суда, в зале суда и так далее. Галина Георгиевна, дело в том, что у слова «прямо» не единственное лексическое значение. Многозначность — это регулярное, часто встречающееся явление, существующее в любом языке. У многих слов есть по нескольку значений. Так вот, у наречия «прямо», помимо его прямого основного значения, которое вы имеете в виду, очень давно развелись и переносные значения. В частности, у слова «прямо» есть значение «непосредственно». Так вот, если вы подставите непосредственно в те фразы, которые вы приводите в качестве примера, то вы увидите, что все звучит совершенно естественно. «Звоните нам непосредственно сейчас», «освободили непосредственно в зале суда» и так далее. Поэтому никаких ошибок в таком словоупотреблении нет.
Как это по-русски?
Да, слушаем, кто-то нам дозвонился. Пожалуйста, вы
здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Андрей. У меня два вопроса. Недавно видел свежеизданную брошюру о нашем городе. И там в заглавии на обложке в кавычках надпись «Здесь будет город заложен». В смысле, там после «Ж» идет буква «Е». Скажите, как было во времена Пушкина, то есть в первоисточнике, буква «Ё» уже употреблялась или же там была буква «О»? Это первый вопрос. А второй вопрос. Вот людям часто желают долголетия. Почему не многолетия? В принципе, долголетие — это долгие года. То есть протяженность их. А многолетие — это многие года. Спасибо.
Андрей, по поводу вашего первого вопроса, конечно, буква «Ё» уже существовала в пушкинские времена. Другое дело вопрос, насколько последовательно она использовалась в типографском наборе. Буквы «о» здесь не было и быть не могло, потому что изначально суффикс причастия был суффиксом «енн» или «энн». Да? Я имею в виду, если орфографически, то это буква «е», а фонетически там звучит просто звук «э». «Заложен», «заложенный». Этот «заложенный» так и остался с гласным «э». А вот под ударением, конечно, «заложен». Там происходит этот переход «фо» после исконно мягкого «ж». Когда-то был мягким исконно. И вот этот процесс носит в русском языке регулярный характер. Поэтому там никогда и быть не могло никакого «о». Почему сегодня на обложке брошюры напечатали вместо буквы «ё» букву «е»? По той простой причине, что согласно орфографическим правилам русского языка буква «ё» используется обязательно в изданиях для детей и в некоторых иных специализированных изданиях, а также в тех случаях, когда от этого зависит развлечение смысла «все» или «все». Тогда буква «ё» должна использоваться в обязательном порядке. В остальных случаях это зависит от предпочтений, желаний, мнений, позиций редактора, корректора, ну и самого автора текста, разумеется. Брошюра, видимо, рассчитана на взрослого читателя. Кроме того, очевиден расчет на то, что цитата опознаваема. Здесь будет «Город заложен на зло надменному соседу». Это в школе, входит в школьную программу. Поэтому и напечатана буква «Е». Но, конечно, подразумевается буква «Ё».
Ну и по поводу долголетия, да, понятно, что перед нами устойчивое сочетание устойчивого пожелания. Есть церковно-славянское «многие лето», которое, собственно, является фрагментом определенного служебного текста. Но почему случилось так, что мы не желаем многолетия? Собственно, слово «многолетие» не существует в русском языке. Оно относится к разряду потенциальных. Мы, легко услышав его, расшифруем, поймем. Но вот еще раз, такова традиция. Мы желаем долгие лета, то есть долгую жизнь человеку, а много тут, видимо, возникает какой-то момент, как будто мы их считать должны, что ли. Наверное, чтобы этого не уточнять, мы и говорим «долголетие».
Ну и кроме того, если мы говорим «долголетие», значит, это долгие лета, они и не летят быстро. Вот в чем еще секрет-то. Чтобы их было много и чтобы они не летели быстро, это очень хорошее пожелание.
Как это по-русски?
Да, еще звонок в эфире. Пожалуйста, ваш вопрос или комментарий.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Вопрос, следующие два вопроса. Привлекло слово «купаты». Вот покупаешь в магазине купаты, особенно актуально, когда шелки, да, эти купаты. Может быть, прокомментирует, откуда пришло это слово в русский язык, и заодно и сосиски туда же. Откуда сосиски пришли в русский язык? Потому что не похоже на русское слово. Вот. Второй вопрос, последний. Есть ли петербургский акцент как таковой, особенно касается произношения, ударения, ну, вологодский, понятно, там даже есть памятник в букве «О». И когда приезжаешь куда-нибудь на юг, видно, да, откуда люди приехали, слышно по их речи. И вот хочется понять, они вот по нашей речи могут определить, что мы из Питера, у нас есть какие-то характерные особенности в современном нашей речи петербургской? Спасибо большое вам.
Спасибо. По поводу первого вопроса. То, что касается слова «сосиска», то понятно, что оно заимствовано. Это понятно любому человеку, который владеет, например, английским или французским языком. В английском это слово в английский попало так же, как и в русский, из французского. Во французском «сосис» — это означает «сосиска», а вот оно восходит к среднелатинскому слову «сальция», что значит «сальсус», да, слово, которое понятно огромному количеству европейцев, означающее «соленый», то есть отражен способ приготовления соответствующего изделия.
И, кроме того, это вообще-то колбаса исходно.
Да, ну вот. А по поводу купат надо, конечно, свериться со словарем, потому что у нас в студии нет большого этимологического словаря. Ну, либо, может быть, кто-то из наших слушателей успеет посмотреть словарь Фасмера, который есть онлайн, может быть, там что-то есть.
Сомневаюсь, что у Фасмера есть купаты. Вот интересно. По поводу петербургского акцента. Анна, жители юга России, скажем, или российского севера, действительно могут опознать петербуржца или москвича по характерному говору с такой ясной артикуляцией согласных, ну, в том случае, если у человека дикция приличная. Но скорее они опознают не потому, как человек произносит, а потому, что он произносит. Петербуржцы, москвичи, жители вообще крупных городов все-таки обычно стараются следовать нормам литературного языка. Когда-то, лет 100, наверное, 50 назад, можно было бы говорить даже о петербургском акценте. Например, для речи петербуржцев было характерно сохранение корневого «ч» в словах «что», потому что сохранение «ч» в таких словах, как «конечно» и так далее. Москвичи так не говорили. Они говорили «конечно», петербуржцы говорили «конечно», «что», «потому что». Сейчас эта черта представляет собой реликт. То есть в единичных случаях мы можем в речи некоторых петербуржцев это услышать. Нам с Валерием Анатольевичем это знакомо, потому что один преподаватель на нашем факультете, подчеркиваю это, один-единственный, говорит так. Вот он говорит «что» и «потому что».
Интересно, он специально поддерживает эту манеру речи, чтобы она не была забыта?
Думаю, что да. Думаю, что да, поскольку это человек, мало сказать, высокообразованный. Это человек высочайшей культуры и очень глубоких и разносторонних знаний. Так что я думаю, что он делает это сознательно. Так вот, когда это было сравнительно распространенным в речи петербуржцев явлением, это можно было бы назвать петербургским акцентом. Сегодня, вот с фонетической точки зрения, с орфоэпической точки зрения, петербургского акцента как такового, скорее всего, не существует. Но существует представление о правильном литературном произношении, и вот оно тоже может служить такой лакмусовой бумажкой.
Ну и в конце концов не стоит забывать, что Петербург относительно молодой город, и те примеры, которые были приведены как южно-русские или северно-русские, формировались веками, да, а Петербургу, которому чуть больше трех веков, просто не успел, на этой территории не успела появиться какая-то специфическая особенность говорения, кроме того, о чем сказал Михаил Яковлевич, поэтому ничего в будущем, по-видимому, и не появится.
Как это по-русски?
Да, еще кто-то дозвонился. Слушаем вас. Представьте.
Алло.
Да, да. Представьте, пожалуйста.
Добрый вечер, Елена Павловна. Дорогие эксперты и ведущие. Я предварю так. Очень долго собиралась вам позвонить. Я о планетах говорить стесняюсь. Я хочу вам сказать о том, что наболело. Наболело вот о что. Я думаю то, что. Я понимаю о том, что. Я поздравляю, подозреваю о том, что считаю то, что выполнили, так, решили о том, что и так далее. Теперь включить и облегчить, это после Горбачева просто, извините, какая-то инфекция никак не уходящая. Далее. Тяжело и трудно. Тяжелая задача. Всегда была она трудной. Тяжелая, ну и так далее. Тяжело и трудно совершенно неразличаемое. Трудно пропадает из речи, а остается только тяжелое.
Ну еще и сложное, да, добавим.
Можно я чуть-чуть еще продолжу, если вы позволите?
Ну давайте коротко. Да, еще.
Коротко. Не очень, мне кажется, этично о своей работе говорить. Мы проделали колоссальную, мы проделали титаническую работу. Ну и, наверное, последнее. Я помню своего учителя, преподавателя литературы и русского языка, который говорил, пожалуйста, запомните, в предложении может быть только одно подлежащее. Без конца, все. Но это как уже просто как норма. Два подлежащих, вот тут же одно за другим идет, и не для усиления, и не для какого-то подчерка. Извините, ради бога, вот я, по-видимому, все сказала.
Спасибо, Елена Павловна. К сожалению, к великому сожалению, вопросы, которые мучат вас, мучают очень и очень многих. И нам уже приходилось многократно об этом говорить. Первый ваш вопрос — совершенно безудержная экспансия, связан с совершенно безудержной экспансией вот этой формулы, я бы ее назвал модулем. Вот этого модуля «то, что», который может оказаться в любом падеже. Это действительно такая некрасивая черта, лишняя черта, которая возникает как такая универсальная, как такой универсальный костыль, универсальная подпорка. Вместо того, чтобы отдать себе отчет в том, когда необходимо, а когда излишне, вот это «то» в главной части, при том слове, которое подчиняет себе изъяснительное придаточное. Вместо того, чтобы отдать себе в этом отчет и в одних случаях использовать это слово, например, отдать себе отчет в том, что этого делать не нужно. Мы не можем сказать «отдать себе отчет», что этого делать не нужно, без «в том». В этом случае это необходимо. А в случае «думаю, что это плохая черта», никакого «думаю о том» не нужно. Или тем более «думаю то, что этого не следует делать», это просто ошибка. Вот вместо того, чтобы отдать себе отчет в том, когда это необходимо, а когда это излишне, современные носители русского языка очень часто используют этот модуль везде, как, повторяю, универсальную подпорку. Как с этим бороться, я не знаю, потому что мы из года в год по нескольку раз отвечаем на этот вопрос, объясняем, что нужно сверяться со словарями, что существуют специализированные словари, в которых можно почерпнуть эту информацию. А ВОЗ и ныне там, и я думаю, что это как раз тот случай, когда можно с ветряными мельницами сражаться до бесконечности, к величайшему сожалению. По поводу «включит» и «облегчить». Конечно, все-таки глагол «включить» в неопределенной форме с ударением на первом слоге вряд ли кто-нибудь употребляет. Никто не говорит «я хочу включить громкоговоритель». А вот в формах личных «включит» или «включит», да, вот здесь уже возникает конкуренция. Конкуренция здесь возникает потому, что, что этот глагол постепенно пытается подчиниться очень сильной тенденции к переходу ударений в глаголах с окончания на основу, в данном случае на корень. Это двусложные глаголы, например, глагол «дружить», «грузить». Мы сейчас говорим, что мы дружим или что мы грузим. В XIX веке нормой было ударение на окончание «дружим», «грузим». Кстати, знание этой особенности помогает понимать, как писал стихи Тютчев. У него очень широко распространены вот эти старые ударения. И, соответственно, скажем, «встают и заходят они» в стихотворении «Силенциум». Да? Для Тютчева было, естественно, поставить в глаголе «заходить» ударение на окончание «заходят». А сегодняшнему носителю русского языка это кажется просто диким и уж по меньшей мере странным. Сегодняшний скажет, конечно, «заходит». Вот. Так что глагол «включить» испытывает на себе сильнейшее влияние этой тенденции, как и очень многие другие глаголы. Отсюда возникают эти колебания. Но пока словари нормативные рекомендуют говорить «включишь», «включим», «включит», а не «включишь» и не «включит». По поводу глагола «облегчить». Мне кажется, вы преувеличиваете роль Михаила Сергеевича Горбачева.
Конечно.
Он же не придумал это. Он просто носитель южно-русского говора. И этот южно-русский говор он привез с собой со Ставрополья в Москву и пользовался им, потому что это его родной говор. Это ударение существовало до него и сейчас существует, несмотря на то, что Горбачев публично выступает уже крайне редко, если вообще выступает. Так что бог с ним, не надо уж на него-то нападать. А вот эта диалектная черта, конечно, продолжает существовать. И что с этим поделать? Стремиться, во-первых, не поддаваться, и, во-вторых, по возможности распространять влияние нормы.
В том, что касается тяжелой задачи и трудной задачи, я все-таки позволю себе не согласиться с Еленой Павловной, потому что в русском языке у слова «тяжелый» есть значение «трудный», и, собственно, словари-синонимов дают это. И мне кажется, что если мы вспомним английский язык, то там та же самая история. Мы можем сказать «hard task», и это будет дословно «тяжелая задача». То есть перед нами пример достаточно понятный метафорический перенос. Да, тяжелое первоначальное значение, имеющее определенный вес, тяжесть, но трудная задача и подразумевает, что это что-то, что метафорически, опять же, можно изобразить как некая тяжесть, с которой предстоит что-то сделать. Так что никакой проблемы здесь нет. Ну, а по поводу «мы проделали колоссальную или титаническую работу», Лена Павловна, рискну предположить, что вы, скорее всего, это слышали в речи каких-нибудь госслужащих. Они любят хвастать такого рода подвигами, видимо, сравнимые с подвигами Геракла. Конечно, это не очень прилично и выглядит как-то слишком уж залихватски, но ничего запретного в таком роде употреблении нет. Это скорее вопрос этики.
По крайней мере, да, с точки зрения русского языка это, конечно, не ошибочно.
Да, это просто вопрос этики. Можем ли мы о себе так говорить? Ну, тут уж дело вкуса.
И, наконец, вопрос Елены Павловны о предложениях с двумя подлежащими. Тоже вопрос, на который мы уже очень много раз отвечали. Дело в том, что имеются в виду предложения с так называемым вторым местоименным подлежащим. Скажем, лингвистика, она очень интересная. Вот подобного рода фразы действительно приходится слышать очень часто. И здесь очевидное дублирование: подлежащая лингвистика, а потом возникает еще местоимение «она», и тоже в именительном падеже. Как же его не счесть подлежащим? Школьная грамматика здесь не оставляет никаких вариантов. Должен сказать, что для разговорной речи это явление допустимое, но только для разговорной речи. Если вы читаете лекцию, выступаете перед большой аудиторией, так говорить, конечно, нельзя. Тем не менее, это бывает. Это бывает в речи лекторов даже очень высокой культуры владения родным языком. Почему? Потому что в спонтанной речи действует очень простой закон. Мы сначала как бы вывешиваем флаг, под которым мы отправляемся в свое плавание, а потом уже, собственно, трогаемся с места. Вот этим, в качестве этого флага выступает тематическое существительное. Заметьте, что никогда не бывает наоборот. Никогда не говорят «она, лингвистика, наука интересная». Это можно себе представить только в том случае, если о лингвистике уже до этого шла речь, если человек поэтому, чтобы не повторяться, сказал «она», а потом, увидев, что его слушатели не очень-то понимают, про какую ее он говорит, решил уточнить. То есть здесь слово «лингвистика» будет уже приложением к подлежащему «она». А вот ситуация, о которой мы говорим, лингвистика, она наука очень интересная. Конечно, ситуация другая, и никакого приложения она нет и быть не может, потому что личное местоимение в принципе приложением быть не может. Так вот, сначала в качестве темы появляется существительное в именительном падеже, которое, строго говоря, подлежащим-то не является. Это явление, которое в современной лингвистике носит название «топика». По-английски «топик», как вы помните, это «тема». Вот сначала тема, а потом, собственно, предложение на эту тему. Вот природа этого явления. Повторяю, литературная норма запрещает использование таких конструкций на письме, во всяком случае, однозначно. И в хорошей устной звучащей речи тоже запрещает. Но встречается это, несмотря на все эти запреты, регулярно, потому что это отражает закон нашего речевого мышления. Именно таков этот закон. Я здесь опираюсь, в частности, на книгу замечательного московского нейролингвиста Татьяны Васильевны Ахутиной, которая первой дала убедительное объяснение этому явлению. И вывод общий таков. Повторяю, на письме категорически запрещено, в устной речи допустимо.
И, друзья, давайте задавать поменьше вопросов сразу, а то мы так на полпередачи можем отвечать одному тому, кто нам дозвонился. Послушаем еще звонок, а потом будем отвечать уже на вопросы на WhatsApp. Да, пожалуйста, слушаем вас.
Здравствуйте, это вы меня сейчас?
Да, представьтесь. Да?
Меня зовут Марина. Спасибо вам огромное за передачу. Сейчас слушала вас. Огромное спасибо за комментарии к стихотворению Тютчева. Огромное. Всегда много вопросов возникает по поводу вот такого рода оборотов у Тютчева. Спасибо вам большое. Теперь хоть я знаю, что отвечать. У меня в продолжение вот предыдущего разговора две очень короткие заметки, которые мучают меня, просто режут слух неимоверно. Они вот распространились в последние годы. Первое. Такого рода высказывания. Вполне себе красивый там пейзаж. Вполне себе удачная работа. Вот что это, что за себе? Откуда это взялось? Это же кошмар. И второе. Откуда взялось последние годы высказывание? Походу я сегодня опоздаю. Почему слово «походу» стало заменять слово «похоже»? Спасибо вам большое.
Легче начать отвечать на второй вопрос. Этому словечку посвящено несколько статей Ольги Игоревны Северской. Их можно найти в интернете. Она подробнейшим образом разбирает, когда это действительно возникает несколько десятилетий назад и при каких обстоятельствах происходят эти замены. То есть перед нами как-то не очень правильно понятое слово «похоже», которое почему-то стало заменяться на «походу». Но вот лучше Ольги Игоревны никто не скажет, так что если у вас есть возможность найти ее работы в интернете, то вы точно познакомитесь с этим в полной мере.
Вы знаете, а вот для меня то, что по ходу связывают с похоже, оказалось новостью. Когда мой сын начал так говорить, это произошло лет 15 назад, наверное, может, больше, я подумал, я воспринял это так, что подразумевается по ходу дел или там по ходу вот событий, в ходе событий, что-то такое произошло и так далее. И когда оказалось, что на самом деле существует вот такое простое объявление, я вот сказал себе в очередной раз, что я дурак и что я ничего не понимаю. Поэтому очень интересно действительно будет посмотреть, что пишет по этому поводу Ольга Северская. По поводу «вполне себе», Марина, я понимаю ваше возмущение. А с другой стороны, я хотел бы задать вам вопрос. А когда вас спрашивают, как дела, а вы отвечаете, да знаешь, так себе. Вот в этом выражении «себе» не вызывает у вас никаких сомнений, никакого смущения? Это фразеологизированный оборот. Понятно, что это единица, которая неразложима на отдельное «так» и отдельное «себе». Только в совокупности две эти, их даже лексемами не назовешь, даже отдельными словами не назовешь, потому что фразеологическое единство или фразеологическое сращение — это одна лексическая единица, одна единица, простите, за тавтологию лексической системы. Но именно отсюда и возникает вот это «себе». Оно как бы искусственно вырывается из устойчивого «так себе» и возникает «такой себе». Да? Такой себе учитель. Явно в этом есть какая-то ирония. Возникает, соответственно, как только возникает такой прецедент, начинают вот множиться, как снежный ком, словосочетания типа «вполне себе», «неплохо себе» и так далее, и так далее. Вот откуда это берется. И мне вдобавок представляете, что здесь сыграла свою роль еще и популярность одесской речи. Ибо в одесской речи очень частотно вот такое разламывание фразеологизма и использование какого-нибудь из его кусочков в значении, которое отдаленно напоминает то, из чего этот кусочек был выломан. Это вот явление, которое в сегодняшней речи очень широко распространено, потому что в нем пока еще живо игровое начало. Оно ощущается. И любой человек, который произносит, ну, такая вполне себе интересная книга, он хоть и на задворках сознания, но отдает себе отчет в том, что он что-то нарушает. Он не сможет объяснить, что. Но когда его спросят, что здесь делает слово «себе», он во всяком случае задумается. Что я могу сказать? Я думаю, что либо эта мода пройдет, либо мы получим через некоторое время несколько новых устойчивых оборотов. Посмотрим.
А как это по-русски.
Давайте хоть начнем на какие-то вопросы. На WhatsApp отвечать, например, вот интересуются. Сейчас все говорят, стало очень частым в обиходе слово «волонтер». А откуда оно к нам пришло?
Нам кажется, что слово новое, потому что явление, которое обозначает сейчас волонтер, относительно новое. Это разновидность, ну, скажем так, условно благотворительных действий. Но ведь если мы вспомним историю, то волонтер — это солдат-доброволец. И интересно, что в русском языке вот эта разновидность солдат и, собственно, само слово появляется уже в Петровскую эпоху. Кстати, это совсем близко к, собственно, появлению такого рода людей, которые искали работу, вот, если так можно выразиться, на поле брани. И до сих пор непонятно, из какого конкретно языка мы заимствовали это слово, потому что в Петровскую эпоху это слово записывали как «волонтир» и «волонтер» и «волонтюр» и так далее. То есть получается, что значит, само явление появляется в самом конце 17 века, и вот уже, собственно, в Петровскую эпоху слово приходит в русский язык. И тогда первоначальным значением слова «волонтер» было, еще раз подчеркну, «солдат доброволец». А то, что мы получили сейчас, как человек, который готов добровольно участвовать в каких-то благотворительных мероприятиях или отдавать свое время и силы каким-то хорошим деяниям, это, конечно, конец 20-го, начало 21 века, то, что связано с движением, которое существует во всем мире, и, собственно говоря, Россия здесь не исключение. То есть в этом смысле слово как бы повторно в новом значении появилось в самом конце вот, 20 века. Но само по себе оно старое.
Как это по-русски-то?
Да, звонок в эфире. Пожалуйста, представьтесь.
Здравствуйте, это вы меня?
Да, вас.
Да. Здравствуйте. Меня зовут Алла Леонидовна. Вот какой вопрос. На празднике по телевизору показывали какой-то фильм, я даже не могу сказать какой, но это фильм о пионерах, наверное, военного времени. И они там о чем-то спорили, и во время спора употребили такую, ну, как мне кажется, считалку. Обманули дурака на 4 кулака. А потом у меня сразу в памяти всплыло, что мы в мое детство употребляли считалку в транскрипции «Обманули дурака на 4 пятака». Но это даже как бы некие транскрипции одного и того же. Но вот что именно подразумевается в этой считалке?
Хороший вопрос, Алла Леонидовна. Это скорее не к нам, а к культурологам и даже более того, не культурологам, а антропологам и, может быть, фольклористам. Вот это что наверняка. Но попробуем в следующий раз вернуться к этой теме. И если что-то найдем, то обязательно расскажем. Но это точно не о культуре речи, а скорее, быть может, кстати, о регионализм. Мы как-то вспоминали, что относительно недавно было проведено, причем несколькими независимыми исследовательскими центрами. Одно из них — это Яндекс. Они вот занялись тем, что выстроили карту Российской Федерации по продолжению пословицы «жадина-говядина». И вот что в разных регионах отвечают. Где-то отвечает «пустая шоколадина», где-то говорят «соленый огурец», где-то еще про барабан вспоминают и так далее. То есть, может быть, вот эта разница между четырьмя кулаками и четырьмя пятаками — это региональные какие-то разновидности детской считалки. Но вот почему там кулаки возникают, это надо, конечно, уже узнавать.
Как это по-русски?
А вот Светлана Николаевна просит нам разъяснить этимологию слова «варежка». Не связано ли это слово с нашими северными соседями?
Светлана Николаевна, видимо, подразумевает варягов. Но варягов у нас в соседях не числится. Есть их потомки, в число которых мы сами и входим, между прочим.
А вы думаете, о варягах речь идет все-таки, а не о варежке?
Нет, речь идет о варежке, но не возникла ли варежка из варягов. Должен сказать, что эта догадка совпадает с мнением Максимилиана Фасмера. Он предлагает считать, что варежка — это варяжская рукавица. Во всяком случае, таковы сведения, которые приводятся в кратком этимологическом словаре под редакцией Шанского. Но сам Шанский считает, что этимология другая, что это слово, собственно, русское, и что оно является уменьшительно-ласкательной формой от варега. которая еще встречается в русских диалектах, а варига, в свою очередь, видимо, производна от существительного вар – защита, образованного от глагола «варити» – защищать, сохранять, беречь, предупреждать, сравните глагол «предварить», в котором этот же суффикс. Ну, надо сказать, что довольно основательная этимология, и если с нею согласиться, то тогда варига – это вот такое нечто защищающее наши руки.
Звонок в эфире. Представьтесь.
Да, здравствуйте, добрый вечер, Константин.
Здравствуйте.
У меня вопросы терминологические. Во-первых, что такое за знак, который используется часто в объявлениях на русском языке? Используется, ну, такой знак, как «С», латинское или английское, наоборот. Это как союз «и», как я понимаю. Как называется этот знак? Еще у меня вопросы такие.
Подождите, Константин, а можно еще раз подробнее? То есть это выглядит как «С» или «С» латинское?
Не как «С» или «С»,
да,
а как «С».
Перевернутый.
Именно «С», письменное, написанное наоборот, примерно вот так вот. Это является, как я понимаю, союзом «и», когда, ну, как бы соединяет два существительных. Но это не предлог «and», а выполняет роль предлога «and», то есть «и». Как этот знак называется?
Я даже не понимаю, о чем идет речь. Я просто не могу представить себе, что это
Но
такое.
Но это часто бывает в названиях магазинах, это бывает в каких-то репликах.
Например, в магазине H&M, в названии магазина H&M?
Да, но только вместо союза «and» именно
вот такой этот значок, знак. Да. Это,
да, значок,
это значок, который заменяет, видимо, английский союз «and». Вы спрашиваете о том, как именно он называется.
Да, что это за значок, да, и как он называется, возможно.
Ну что ж, это домашнее задание.
И у меня еще несколько вопросов. Ну,
давайте, наверное, еще один зададим.
Да, хорошо. Вот сейчас появился новый жанр, часто пишут в литературе о об искусстве. Ара-комедия. Ара-комедия.
Они арт? Они арт?
Нет, три буквы ара. Ара? Дефис-комедия. Что это за жанр?
Константин, какие Спасибо. Интересные вы нам задаете вопросы, и главное, где вы подбираете такие примеры?
Да это в журнале петербургском, извините, нашего издания.
Ну, давайте еще тогда один вопрос.
Еще вопрос. Что такое тоже в литературе, тоже об искусстве, о кино? Кэмп. Ну, не только, наверное, кино. Кэмп.
Да-да. Это как раз понятно.
И последний вопрос.
Ну?
Что значит абьюз?
Абьюз. Ух, вот это, да, то есть, значит, давайте с кэмпом разберемся. Это термин, который ввела знаменитая американская философиня, простите меня за этот феминитив.
Который привела знаменитый американский философ.
Литературный критик, кстати, хорошая знакомая Бродского, Сьюзен Сонтак. Она, если мне не изменяет память, в середине 70-х годов написала большую статью, которая так называется «Кэмп». Вот ее предположение заключалось в том, что в ходе западной, в первую очередь, европейской литературы и искусства шире, мы можем выделить такое странное направление, которое выглядит немножко, может быть, смешновато, может быть, нелепо, может быть, странновато. И с точки зрения высокого искусства это как будто бы и оно, но одновременно и нет. То есть, если вы хотите узнать подробнее, что такое кэмп, то просто наберите в интернете либо Сьюзен Сонтак, соответственно, кэмп, либо просто статью в Википедии, потому что это точно довольно-таки известное понятие. И надо сказать, что время от времени к нему возвращается, но в целом это не такой уж и важный для современной эстетики термин. А вот то, что касается абьюз, это более сложная история, связанная с проникновением и психиатрических и психологических терминов в нашу повседневную жизнь. И дословно абьюз — это оскорбление, нанесение обиды, нанесение телесных, возможно...
Нет, не обязательно психологических.
Да-да, нет, психологически, в первую очередь, нанесение, как сказать по-русски?
Ну, вреда, вообще, вреда, дословно, да, ведь это неправильное использование.
— Да, и нанесение вреда в данном случае человеку. Когда мы говорим про абьюз между людьми, то это, если позволите, непонятное, расскажу через непонятное, разновидность токсичных отношений. То есть когда люди, проживающие вместе друг с другом, наносят себе либо психологические, либо, может быть, даже физические травмы. И термин появился относительно недавно, отчасти он связан с развитием движения, интернет-движения MeToo, отчасти с новой этикой. В общем, нас это далеко заведет. Но если коротко, то это очень неприятное отношение между людьми, которые...
И вред, который эти отношения наносят этим людям. И наши слушатели замечательные.
Да, уже несколько ответов дали, как называется этот знак.
Причем единодушно. Амперсант.
Да. Ну, а и амперсент пишут, и амперсант. Ну, видимо, поскольку слово...
По-русски амперсант, а по-английски амперсент, конечно.
Нам все ответили.
Как это по-русски?
Давайте еще ответим на один вопрос, все-таки на WhatsApp присланный, сложный такой. Вот смотрите, вот почему никак не пойму, почему язык такой сложный, пишет наш слушатель. Разве не логично было бы ожидать, что то, чем пользуются все и на регулярной основе, должно быть простым или по меньшей мере стремиться к простоте? Добавлю, что под сложностью языка я здесь понимаю как системную сложность, то есть большое число элементов, находящихся в сложных связях, так и большое число исключений. О причинах наличия исключений в языке вы ранее говорили. Если кратко, то исключение из правил — это осколки прежде существовавших в языке норм, во всяком случае, я так понял. А как быть с другой формой сложности, системной сложности языка? Чем она вызвана?
Вы знаете, я должен ответить вот что. Наше с вами счастье, что мы живем в 2021 году. Вот как бы, может быть, даже парадоксально это сейчас не звучало. Ибо если бы мы с вами говорили на каком-нибудь языке, который существовал 4 или 5 тысяч лет назад, на каком-нибудь, скажем, праиндоевропейском языке, у нас с вами были бы намного большие сложности. Первоначальные состояния тех языков, которые стали предками современных языков, значительно, несравненно сложнее. Там такое огромное количество вот значащих элементов, то есть морфем, составляющих структуру слова, которое нам сегодняшним и не снилось.
Которые еще были многократно вариативны.
Да, я добавлю еще и двойственное число и все такое. Всякая естественная система, возникая поначалу для того, чтобы обеспечивать жизнеспособность собственную и функциональную, и выполнять полностью свои функции, она очень сильно разрастается и начинает представлять собой сложнейшее устройство. Развитие языков, то развитие, которое привело к существующим сегодня языкам, это постепенный, очень медленный, сложный, мучительный процесс оптимизации этой системы. То, что мы с вами имеем сейчас, это продукт значительно более оптимизированных систем. Известно, что когда человек с нуля создает какой-то искусственный язык, этот язык прост. Ну, я даже думаю, что могу не приводить примеров. Так что ничего удивительного в этом нет. И я добавлю только мнение замечательного американского нейрофизиолога Дикона, который создал огромный труд, описывающий функционирование мозга и человеческого, и обезьяньего. И по значимости некоторые специалисты этот труд сравнивают с трудами Дарвина. Вот это такая крупная величина. Так вот он пишет, что это не точная цитата, но идею, я надеюсь, передам относительно верно. Он пишет, что вот тот удивительный грамматический взрыв, а грамматическим взрывом называют период приблизительно от 2 до 4 лет, 5 лет, когда каждый ребенок — это гениальный лингвист, он с невиданной фантастической скоростью осваивает язык. Так вот, этот так называемый грамматический взрыв объясняется прежде всего тем, что современные языки как бы дружественны к человеку. Они уже устроены так, что их довольно легко усваивать. Отнюдь не факт, что 10 или 15 тысяч лет назад положение было таким же. Отнюдь не факт.
Как это по-русски?
Наш радиослушатель Олег очень настойчиво просит нас ответить на вопрос, как же правильно, деньгами или деньгами.
При этом еще и присылает нам скриншоты фотографий словарей. И словарь не обманывает. В современном русском языке предполагается, что ударение ставится на окончание деньгам, деньгами, а устаревшая форма...
деньгам, деньгами. Деньгами,
да, а устаревшая форма дает на... корень. Деньгами, деньгам и так далее. Мы как-то говорили, что считается, что если мы ставим пьесу Островского «Бешеные деньги», то вот там ударение лучше сохранить так, как говорили в второй половине XIX века. Но сейчас нормы изменились, и еще раз, это не ошибка, если вы говорите деньгами, но если вы говорите деньгами, вы говорите так, как говорит большая
часть,
не ошибка. Конечно, население.
Слушаем, кто дозвонился нам. Пожалуйста, вы в эфире.
Меня зовут Глеб.
Да, Глеб, слушай.
Вот скажите, пожалуйста, такое выражение. Космическую фантастику, вроде «Звездных войн», называют космической оперой. Сериалы, мыльная опера, вестерны, лошадиная опера. А почему опера, слава слову, привязалась к таким вот, так сказать, низким жанрам? От наоборот, что ли? И вот еще второй вопрос. В статьях Алексея Николаевича Толстого еще про Первую мировую войну. Слово «танк» там в женском роде «танка». Вот в 41-м, 42-м, 43-м, когда он писал рассказы Ивана Сударева, там уже слово «танк» в мужском роде. А когда само слово-то поменялось, вот, «танка» превратилось именно в «танк».
Вы знаете, скорее всего, именно тогда и превратилось. В начале 20 века само слово в этом значении, вообще слово «тэнк», например, в английском языке существует с незапамятных времен.
И, но, что только не значит, да?
И что только не значит, но только не значило оно вот эту единицу вооружения. Это, в общем, это такой вот довольно сложный агрегат, не знаю, как его еще назвать. И история примерно такая же, как со словом «ботинок». В начале 20 века было «ботинка», а не «ботинок». Оно тоже было женского рода. Тем не менее, слово, придя в язык, начав в нем употребляться, начинает потихонечку, знаете, как-то обтираться, начинает приспосабливаться к тому, что в этом языке уже есть. И «ботинок» очень быстро стал «ботинком» из «ботинки». А танк очень быстро из танки превратился просто вот в знакомый нам танк. Это процесс, занявший примерно, ну, я думаю, даже меньше, чем полвека, может быть, три десятилетия. И танк уже во время Великой Отечественной войны существовал только как существительное мужского рода.
А в том, что касается опер, я, честно говоря, первый раз слышу про то, что вестерн называют лошадиной оперой, а фантастику, связанную с космическим путешествием, космической оперой. И не знаю, насколько это широко распространенные, а не какие-то игровые или оказиональные словосочетания. А вот то, что касается мыльной оперы, это довольно-таки известный сюжет, связанный с тем, что когда в такого рода длительные сериалы показывали на американском телевидении, то, по-моему, впервые их стали разбивать рекламными роликами и в первую очередь рекламировали именно мыло. Это настолько потрясло, видимо, американцев, что они стали это называть soap opera, то есть вот мыльный опера в буквальном смысле. Там внутри рекламировали, шла реклама мыла. Если же появились космические оперы и лошадиные оперы, то я обещаю в следующий раз вернуться к этой теме и выяснить, как же так это случилось.
Как это по-русски?
Вот на WhatsApp еще нам прислали вопрос, как правильно произносить звук «с», твердо или мягко, в таких словах, как «снег», «снизу», «снять», «во сне» и прочих подобных сочетаниях.
Ну, надо сказать, что уподобление звука «с» последующему смягченному согласному зависит от того, каков этот смягченный согласный. Если это, например, согласный «ти», то смягчение «с» неизбежно. Мы не можем произнести слово «стих» с твердым «с» — «стих». Вот так невозможно. Если же за звуком «с» следует «не», то здесь смягчение является обязательным только в старомосковском варианте русского литературного произношения. В современной речи «снег» мы совершенно спокойно произносим с твердым «с», а именно потому, что «н» принадлежит группе так называемых сонорных согласных, которые не обладают способностью так сильно влиять на предшествующий согласный «с». Поэтому «снег» какие там?
Снизу.
Снизу, во сне вы можете совершенно спокойно произносить «с», но никто не запрещает вам произнести «си», особенно если это вот во сне. Во сне там действительно он оказывается между безударным гласным и последующим слогом с ударным гласным и слогом, который начинается с мягкого «не», там это смягчение возможно. Так что вот здесь наблюдаются колебания.
Ну что ж, мне остается просто напомнить наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски».